Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. Вечер воскресенья на Радио «Вера». Как обычно, по воскресеньям вечером в студии Кира Лаврентьева.
Добрый вечер.
Я диакон Игорь Цуканов. И мы обычно по воскресеньям разговариваем с нашими гостями на тему «Христианин в обществе». Вот сегодня у нас очень интересная гостья, которую мы очень рады видеть и представлять вам. Наталья Фрицлер, супруга священника, мама четверых детей, основатель и главный редактор издательства «Алавастер». Это издательство книжное, которое известно в частности тем, что оно стало таким открывателем писательницы Натальи Сухининой, которую все вы, ну, большинство из вас, конечно же, хорошо знает. Наталья, добрый вечер.
Добрый вечер.
Наталья, скажите, пожалуйста, вот, ну, может быть, давайте мы с этого и начнем. Как получилось, что вот Наталья Сухинина, да, которую, ну, сейчас она, конечно, у всех православных, во всяком случае, читателей на слуху, ее имя, как получилось, что вы фактически стали вот таким первооткрывателем этого имени в литературе?
Ну, это произошло, можно сказать, само собой. Вот все логично было, все было, да, вполне объяснимо. Мы просто дружили, мы были знакомы по работе в редакции, в том числе и в «Русском доме». Вот, и случился в моей жизни декретный отпуск. Вот, и выйдя в декретный отпуск, я поняла, что телефоны мои замолкли, все стихло. Вот, и я стала придумывать, как бы мне возобновить вокруг себя бурную активную деятельность. Вот, вспомнила, что у меня в окружении очень много осталось людей творческих, пишущих, снимающих. Вот, и Наталья Евгеньевна была в их числе. Первые ее сборники, которые мы издавали, и они, кстати, до сих пор, в принципе, издаются, это были сборники из ее статей, которые мы собрали, которые она писала для журналов периодических. Вот. И из этих сборников сложились, собственно говоря, первые сборники, первые книги. Вот, поэтому, а дальше пошло как-то дело само собой у Натальи Евгеньевны. В ее окружении постоянно попадаются очень интересные люди, которыми она не перестает восхищаться. Несмотря на свой возраст, вот она очень любит людей, она очень любит общаться, и люди ей действительно попадаются какие-то уникальные. Вот, и не написать про них, про их судьбы, она считает, что она прям так это и говорит, так и заявляет, что не писать о них я, наверное, не имею права. Вот, и она пишет. Поэтому сказать, что тут какая-то моя особая заслуга, ее нет, конечно. Вот, это все заслуга и трудолюбие, и мастерство литературное. Это, конечно, все сама Наталья Евгеньевна.
Ну, тут вспоминается еще и такой любопытный вот пример, да, что первая книга, кажется, называлась «Где живут счастливые», и очень удачное оказалось название, да, то есть оказалось, что читателям интересно узнать, где живут счастливые, и они с удовольствием книжку с таким названием покупали.
Поэтому... И продолжают покупать.
И продолжают, да, потому что она на полках магазинов до сих пор продается замечательно, вот, так что в этом смысле издательство получило такую путевку в жизнь.
Можно сказать, да, как корабль назовете, так, да, так он и поплывет. Но да, собственно говоря, учитывая, что это была наша первая книга, я считаю, что да, был. Это, конечно, тоже, опять-таки, это вот отдать должное Наталье Евгеньевне, ее мастерству. Она мастер цепляющих интересных заголовков. Вот мы готовились, тут у нее недавно был юбилей, мы готовились, когда к этому ее юбилею, вот, решили посчитать, сколько книг нами было издано, ее книг, вот, и посчитать их совокупные тиражи. Так вот, я могу без всякой ложной скромности сказать, что когда мы посчитали, мы сами изумились. Вот, оказалось, что мы издали почти 1 000 000 экземпляров ее книг. Совокупный, конечно, тиражей. Я, в общем-то, считаю, что это вот опять-таки это ее мастерство, ее талант, потому что я не знаю, ну, может быть, наверное, только вот отец Тихон Шевкунов со своей книгой «Не святые святые» вот смог повторить такую вот настолько масштабная книга, настолько масштабное произведение, да, а вот у Натальи Евгеньевны как бы, ну, не одна книжка, конечно, да, их там больше 20, вот, и, собственно говоря, да, вот такой вот тираж. Но у нас еще, знаете, вот я все время не перестаю об этом говорить, и мне как бы очень интересно вот это наблюдение. У нас лучше всего продавалась все эти годы книга «Где живут счастливые». А хуже всего продавалась книга, знаете, какая?
Какого цвета будет?
Да, знаю, но не скажу.
Да. Понимаете, то есть вот вроде казалось бы, да, вот это же не было нашим маркетинговым ходом, да. И, собственно говоря, вот я думаю, что уже в какой-то степени, вот может быть, эта книга, она «Где живут счастливые» конкретно, она уже потеряла какую-то свою актуальность, да, она, может быть, уже как, такая в каком-то смысле раритетом является, да, литературным. А книга «Какого цвета боль», она надолго еще. Она еще долго будет на рынке, она долго будет востребована, я в этом уверена, потому что эта книга – документальная повесть, это каждая, там несколько рассказов, и каждый рассказ – это рассказ о конкретной живой женщине, о простой женщине, в основном там простые женщины, там самая молоденькая, по-моему, было 18 или 19 лет, а самая пожилая там далеко за 70, это вот героини этой книги, да, этого сборника. И все эти истории Наталья Гейна их услышала и собрала, и, собственно, с разрешения вот этих вот своих героинь, их прототипов, издала. Это женщины, которые находились в тот момент в СИЗО, в колонии, в Самаре, в женской колонии. Понимаете, то есть это обычные вот эти вот простые женщины, как вот говорят в народе, от сумы и от тюрьмы, да, не зарекайся. Вы знаете, то есть вот там, например, вот эта самая пожилая женщина, она просто, они с супругом повздорили, она его толкнула, он падает и как-то очень неудачно приземляется, перелом черепа основания, и, в общем, он скончался. И ее посадили за убийство. Вот. Понимаете, то есть она же не планировала. Она обычная пенсионерка, она обычная женщина, которая, собственно, вот, ну, вот такое случилось. И вот именно там, уже находясь в тюрьме, она пришла к вере, она осознала вот все, что с ней случилось, она в корне изменила свою жизнь. И, собственно говоря, каждая из этих историй под этой обложкой, вот «Какого цвета боль», да, книга, это как раз-таки вот эта вот история. Начиная история женщины, простой женщины, которая оказалась волею судеб, ну да, где-то, может быть, был какой-то неверный шаг, неверное решение какое-то было принято. Но такие же вещи никто не планирует, никто не собирается идти в тюрьму, да. Вот, поэтому, ну да, вот такой у нас момент с этой книгой. Получилось.
Скажите, пожалуйста, Наталья, вот ваш собственный приход в православие, да, еще вот интересно, что у вас немецкие же корни, да, вот как это все получилось, и, может быть, вот что-то вы можете рассказать про ваших вот там родственников, да, вот про тот род, из которого вы выходите. Это тоже люди были православные, или это, может быть, там были католики или протестанты? Вот.
Ну, у нас вот как ваш путь православия? По вот немецкой линии у нас, конечно, у нас все протестанты. Ну, протестанты, как вот, например, папа мой, он, собственно, декларирует себя атеистом. Вот. А бабушка была очень глубоко верующим человеком. То есть это я совершенно точно помню. Она вместо сказок, она по-русски говорила очень плохо, вот, но она все время на ночь читала Библию. То есть вот я засыпала под чтение.
Причем Библии. По-немецки, да?
Да, на немецком языке. Вот. Ну, понятно, что это был диалект немецкий, вот, потому что они из Саратовской области, вот с республики немцев Поволжья, их оттуда выселили. Но, вы знаете, в жизни у людей меняется многое, вот, и вот конкретно вот я вам тоже принесла эту книжку. Последний проект, который мы сделали, в котором поучаствовал в том числе мой папа, и, в общем-то, он один из инициаторов был этого проекта, это вот мы издали книгу Рихарда фон Фолькмана «Небесная музыка». Вот мой папа стал переводчиком этой книги. Вот, кстати, у нас даже издательский совет наградил за лучший, по-моему, не перевод, ну, не помню, в какой категории, но, в общем, наградили нас за эту книжку. Вот, переводом занимался мой папа, уникальный автор, вот этот самый Рихард фон Фолькман, он вообще был врачом, военным хирургом, и когда происходила очередная там австро-прусская война, он, будучи военно-полевым хирургом, в перерывах между вот этими своими страшными операциями, которые происходят, да, вот на полях этих военных действий, он, чтобы не сойти с ума, писал письма жене и детям. И писал их не просто там, как письма, да, а он писал их в форме сказок. Вот. И, собственно говоря, вот до нас никто не издавал его в полном объеме. Я, в общем-то, искала, я не нашла ни одного издания, вот именно Фолькмана, чтобы именно вот эти все сказки, которые он написал, их всего, по-моему, там 24 штуки, вот, чтобы они вышли в полном объеме. Свято-Елизаветинский монастырь издавал, прекрасная книга у них, она мне тоже очень нравится, «Сказки из волшебного сундука». Но у них, по-моему, там 6 или 7 этих сказок, вот, а мы собрали их все, вот, не поленились, вот, и когда уже работа подходила к концу, собственно, у нас вот эта вот книга, она получилась очень такая колоритная, знаете, там очень много вещей, которые мы не стали менять, это вот было прям по настойчивому вот требованию папы, мы там с ним даже ругались, были моменты, мы прям вот ругались, потому что, ну, мне не хватало терпения сделать все, что он просил, потому что он считал, что очень важно, например, сохранить аутентичные имена героев, да, то есть у нас там, например, архангел не Гавриил, да, а Габриэль, вот, а потом, например, была там очень такая нетолерантная фраза в одной из сказок, значит, речь идет прям вот дословный перевод, значит, шум стоял, как в еврейской школе. Знаете, в чем разница немецкой и еврейской школы? Ну, понимаете, да, в немецкой школе строгая дисциплина, строгий порядок, никакого шума, все ходят по струнке. А в еврейской школе там наоборот, там любят детей, и поэтому дети позволяют себе многое, и поэтому шум там стоит, как в еврейской школе. Я говорю, слушай, ну, очень, говорю, нетолерантное выражение. Я говорю, нас заклюют, надо, говорю, как-то все это аккуратно оформить. И вот мы с ним, наверное, неделю целую бились вот по поводу этого выражения. Решили все-таки оставить, но сделали сноску. С объяснением.
С пояснением, да.
Да, почему именно вот оставили в таком виде. Ну и когда уже когда книжка состоялась, когда мы ее издали, вот она уже пошла в мир, пошла к читателю к своему. Вот, и папа мне в какой-то момент сказал, что, в общем-то, работа над этой книгой сделала его на шаг ближе к Богу. Вот, поэтому, думаю, да, можно сказать, что, в общем-то, и вот какая-то моя эта литературная деятельность, она, в общем-то, тоже... Я не агитирую никого, у нас вообще как бы нет такой традиции, знаете, тянуть всех в свой колхоз. Вот. Поэтому мы как-то за свободу, и, в общем-то, и живем, мирно сосуществуем, на религиозные темы не спорим. Вот.
Интересно, потому, насколько я понимаю, в этой книге так уж прям вот напрямую о Боге это не
да,
говорится, да?
Да,
это
очень интересный
мягко.
Текст, очень интересный. Вы знаете, когда вот у меня мои дети росли, да, я, например, не смогла им прочитать вот сказки про православного ёжика. Вот честно, я ничего против не имею, против автора, но я не смогла. Вот мне не хватило силы духа, мне не хватило... Ну, в общем, короче говоря, я решила, что лучше я буду читать «Агнию Барто» и
Корнея
Чуковского, да, чем вот «Православного ёжика». Вот, но я думаю, я абсолютно уверена, что вот как бы вот младшая чуть-чуть подрастет, я обязательно прочитаю «Небесную музыку». Понимаете? Потому что как раз-таки вот именно вот такой разговор о Боге, когда Бог у тебя не на каждой веточке и не под каждым листочком, да, а как бы он там есть. Он есть Бог в этой книге, он на каждой странице. Он, собственно, но нет вот этого педалирования. Понимаете, вот это вот «прости Господи», вот это вот «спаси Господи», вот этого всего нет. Понимаете, потому что я понимаю, что можно этим всем присытиться. Должна быть свобода. Вот. В этой книге есть и Бог, и свобода.
Можно сразу спрошу, тем более, когда речь идет о семье священника, а вот в семье у вас есть «спаси Господи», вот эта вот, так сказать, вся вот эта субкультура
благочестивая?
Да. Потому что люди очень часто себе представляют жизнь в семье священника как вот как раз сотканную из всего вот этого.
Да.
Но это как-то иначе, да, немножко?
Ну, я бы сказала, что не то, что иначе у нас. В общем-то, я думаю, что мы живем, собственно, как обычная, нормальная светская семья. Вот, потому что у нас нет вот этого всего. Более того, что у нас вот как-то даже не было такой традиции, знаете, у нас есть молитва перед едой, после еды, но как бы если этого не случается, у нас никто никого не одергивает. То есть это то же самое касается поста, да, то есть дети вот сейчас старшие, они уже в таком достаточно сознательном возрасте, они сами решают, хотят они поститься или не хотят.
И как именно поститься.
Да. То же самое, что касается походов, вот, например, на службу с папой, тоже мы никого никогда не заставляли. А у нас этого вообще нет.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья на радио «Вера». Дорогие слушатели, у нас в гостях Наталья Фрицлер, главный редактор издательства «Лавастер». У микрофонов Диакон Игорь Цуканов и Кира Лаврентьева. Наталья, ведь жена священника, мама четверых детей, главный редактор издательства – это все про вас. И мне кажется, мы еще чего-то не знаем. Что-то у меня есть какое-то такое подозрение кроется, что что-то мы о вас еще не знаем. Где силы брать, где ресурс брать, потому что все же жена священника, несмотря на то, что вы говорите, что вы обычная светская семья, понятно, что это несколько другая жена. Это все-таки куда более сложная роль, чем у жены светского человека. И вот об этом, наверное, хотела вас спросить. Как вы чувствуете себя матушкой?
Я думаю, это большой миф. По поводу что, того, что жена священника – это что-то, какая-то особая роль, это что-то такое сакральное. Ничего подобного я никогда в своей жизни не ощущала и не ощущаю. И я думаю, что мне вообще, честно сказать, мне это, вот эта вот тема про, знаете, вот эту особую роль жены священника в его судьбе, не знаю, в его служении, она мне очень не нравится.
Почему?
Потому что женится два взрослых человека, самостоятельно мыслящих, свободных, понимаете, женится по любви. Мне в радость быть с ним. Мне в радость находиться, если я могу ему чем-то помочь. Когда он получил первый приход, на первом приходе не было кому петь, некому было стоять за ящиком, ну, некому было на кухне помогать. Я вот сколько могла, все эти роли выполняла. Понимаете? Но мне и это было в радость. Сейчас я отошла, меня просто нет, я в храме не отсвечиваю, вот, бываю там крайне редко по великим праздникам, вот, приезжаю, улыбаюсь и киваю, собираюсь и уезжаю, потому что я очень рада тому, что мой супруг смог собрать вокруг себя людей, которые пришли в храм, которые ему помогают, помогают вот существовать этому живому приходу. Вот мы только что, вот, кстати, ехали к вам сюда и ехали из храма. Вот зашла в воскресную школу, там огромное количество каких-то скульптурок, рисунков. Знаете, я там давно не была, в последний раз вот была на Пасху, на праздник детский как раз. Вот и приехала, смотрю, там столько всего понаделали. Знаете, мне так вот радостно от того, что вокруг него есть вот люди, которые уже на протяжении тоже больше, более 20 лет, которые с ним рядом, которые, собственно говоря, ему приходилось менять приход. Вот, и эти люди продолжают быть как-то рядом с ним, и при этом я точно знаю, что у них нет никакой вот такой, знаете, как привязанности к нему, как к священнику, то есть они совершенно спокойно могут пойти к другому священнику, то есть они в храме ради храма, они в храме ради Бога. Они не ради отца Максима, такого хорошего, прекрасного и красивого.
Мечтательно сказала Наталья. Такие минуты я жалею, что нет видеосъемки.
Ну вот поэтому, знаете, поэтому нет. Я как-то, я думаю, нет. Я думаю, в этом что-то очень неправильное. Вот когда вот такие разговоры слышу, мне как-то это не по душе от
этого. Наталья, ну знаете, я в каком контексте задавала этот вопрос? В контексте духовного какого-то такого сотрудничества и духовного совместного служения Богу. Вот, наверное, скорее об этом я задавала свой вопрос. Потому что священник – это же не просто мужчина, это понятно, что пастырь Божий. Он постоянно находится перед престолом. Он совершает таинство. То есть это совершенно другое дело. Это послушание, а не профессия. И быть женой такого человека – это тоже определенное нужно, наверное, духовное устроение, душевное устроение, устроение психики и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому я задаю этот вопрос, как вы для себя находите ответы. Но они нас с отцом Игорем, мне кажется, просто восхищают, потому что вы в первую очередь говорите об отце Максиме как о любимом муже, за которым вы идете. Что может быть прекраснее?
Собственно, если вот вы как бы напираете на эту тему по поводу духовности, вся моя литературно-редакторская карьера, собственно говоря, состоялась на том самом поприще, где служит отец Максим. Вот. Давайте так тогда. Вот, потому что, само собой, он помогал мне, я помогала ему. Угу. Как-то, понимаете, даже наше окружение, угу. да, вот, которое нас окружают люди, они, собственно говоря, тоже все люди верующие. Вот. Я, конечно, говорю постоянно о том, что вот мне не нравится вот эта сакрализация какая-то роли угу. матушки, понимаете? Угу. Ну вот я знаю таких матушек, вот, ну, вот у нас, например, наш автор Ирина Ким, да? Угу. Она тоже жена священника. У нее 11 детей, она иконописец, который работает, понимаете? И она пишет постоянно. Вот в нашем издательстве вышло две ее книги. Хорошим тиражом для нынешней ситуации на рынке, очень хорошим тиражом. То есть одну книгу мы повторили уже два раза, одна книга у нас один тираж пока, но вот уже подходит как раз к концу. И она сейчас дописывает большую форму, большой роман, третья книга. Понимаете, вот кем восхищаться надо. То есть я на фоне вот таких вот матушек, я просто, ну, двоечница. Вот. Поэтому я, наверное, в этой роли так и посижу сегодня у вас на эфире.
Вот что касается как раз рынка, да, книжного, сказали, что сейчас тиражи небольшие, как правило, с одной стороны, с другой стороны, вот номенклатура, скажем так, да, наименований тех книг, которые выходят, она очень широкая. И понятно, что, ну, наверное, 20 лет, когда вы начинали это дело, наверное, ситуация была чуть-чуть другая, хотя уже и тогда, по-моему, много всего издавалось. Вот. А сейчас издается, ну, просто все, что угодно. И вот вы как-то ломали голову над тем, как вам занять место на этом рынке, как вам свою вот эту нишу небольшую, но все-таки как-то ее вот определить, то есть чем вы будете заниматься, чем вы не будете заниматься. Или это случилось как-то так вот стихийным образом, тут оно так получилось как-то, и вот так и есть. Вот как вы, как-то вы задумывались, как вы определяете свое место на этом рынке?
Ну, вы знаете, то, что касается места на рынке, оно тоже все как-то сложилось само собой, то есть это вот какой-то был очень такой закономерный, последовательный, без всяких каких-то всплесков и рывков путь, потому что была Наталья Евгеньевна, вот мы написали одну книжку, издали, появилась у нас там Ольга Петровна Румбах, мы написали, получается, издали вторую книжку. То есть авторы приходили, и это все в основном оказывались женщины, а вот эти женщины, естественно, писали для женщин, mm-hmm. то есть и вот именно наши авторы, которых мы находили, именно, я считаю, что это они сформировали наше место на рынке. Вот, потому что, да, у нас вот самотеком идут в редакцию, конечно, приходят произведения от писателей мужчин, но пока мы ни одно произведение автора мужчины как-то не рискнули издать. Вот поэтому, собственно говоря, это, да, это, наверное,
вот она
так
и специфика.
Очень... Вот она и специфика, да, вот оно и место наше на рынке.
Ну, у вас есть как минимум одна книжка, две, знаю, книжки авторов мужчин, правда, это такие авторы, которые уже...
Не современники наши.
Да, не наши современники. Вот игумен Никон Воробьёв, я знаю, вы его книжку издавали, его письма, да? Mm-hmm. Вот, и архиепископ финляндский Павел, как мы веруем, да, такой катехизис своего рода для китайцев.
Ну, мы еще, кстати, издали Константина Ефимовича Скурата, полное собрание
сочинений. Да,
да,
да.
Вот, ушедшего недавно от нас Константина Ефимовича, поэтому... Ну, вот то, что касается тех книг, которые вы перечислили, понимаете, эти книги как раз-таки, они не массового тиража. Угу. То есть все-таки такую серьезную богословскую литературу читают мало, вот будем честны. Читают крайне мало. И тиражи, которые даже, вот, например, если мы там издаем 1500, то эти тиражи, они будут продаваться 3-4 года, это в лучшем случае.
1500 – это очень большой тираж по нынешним временам.
Ну, по нынешним временам, да. Но, как бы, например, у Натальи Евгеньевны все-таки тиражи 3000 минимум. Поэтому по сравнению с женскими авторами, знаете, как это вот своя Дарья Донцова у нас вот в на православном небосводе. Вот, поэтому я, кстати, очень люблю творчество Дарьи Донцовой. Угу. Вот, очень уважаю ее как писателя. Да, за ее трудолюбие, за ее позицию жизненную какую-то очень такую крепкую. Вот, поэтому я думаю, да, это вот как-то это все наши авторы.
Наталья, ну, понятно, что сейчас время такое у нас цифровизированное, нанотехнологичное и так далее, и понятно, что молодежь-то, она больше переходит в гаджеты, даже взрослые люди переходят, и, слава богу, если в электронные книги. Книга на самом деле уходит, конечно, из рук современного человека, все больше и больше какие-то короткие статьи, все больше и больше мозг настраивают на то, что надо читать, ну, там, буквально твиты, несколько предложений здесь, несколько предложений там. То есть так вот, как мы раньше жили, когда ты можешь там взахлёб читать несколько глав, и ты не можешь остановиться, это какое-то было прекрасное время. А сейчас уже мозг современного человека, вот это вот вечно в спешке, вечно в стрессе, он настроен на то, чтобы быстро что-то прочесть и, в общем, уяснить, как-то информацию принять к сведению и бежать дальше. И понятно, что книга, она сохраняет всё-таки некий такой вот... некий такой уровень правильного мышления, правильного восприятия информации и возможности мыслить. Это очень важно, потому что ты все-таки как-то учишься и оттачиваешь умение держать внимание долго, анализировать крупные тексты, вдумчиво слушать и смотреть на слово, особенно если оно очень хорошо и изысканно написано, да, ювелирно, я бы даже сказала, как вот, например, у Натальи Сухининой. Если мы говорим о вашем издательстве. Вот как вы вообще сейчас справляетесь с этой проблемой? Видите ли вы ее так, как я сейчас ее обрисовываю? Либо я просто фантазирую там на ходу? Ну, хотя, казалось бы, мне кажется, уход в гаджеты — это такая вполне себе очевидная проблема современного общества.
Знаете, мне что напоминает ваш вопрос? Помните фильм «Москва слезам не верит»? И там такой эпизод был, когда, вот, значит, он приходит, я не помню, как его зовут, один из главных героев, и он говорит: «Все, говорит, уйдет, все, ничего не останется, ни театра, ни кино, одно сплошное телевидение».
Роберт,
вот. Понимаете, то есть это вот то же самое. Разговоры эти вот как раз о том, что книга уйдет, книга трансформируется, книга изменится. Она, да, был момент, меня как бы эта тема тоже как-то беспокоила. Я думала, надо мне, наверное, пойти срочно какое-нибудь образование дополнительное получить, значит, чтобы как-то мне себя где-то в случае чего реализовать. Вот. Но я пообщалась есть такая прекрасная школа издательского мастерства, франкфуртской книжной ярмарки, как раз вот немецкой, и на этой площадке собираются издатели со всего мира. Вот, и как раз от них я услышала, что книга никуда не уходила, и вот как-то, понимаете, то есть мнение, то есть когда я варилась сама в себе, я вот, возможно, бы согласилась с вами, а когда я услышала издателей других, я поняла, что на самом деле эта тема надуманная, вот, другое дело, что да, может быть, книга, она становится действительно какой-то роскошью в плане финансовых вещей, потому что книги стали
дорожать.
Вот. Но это как бы понятно, что это связано с расходниками, с логистикой, то есть тут очень много составляющих. Вот. Но то, что книга не уйдет, я в этом абсолютно уверена. Вот. А книга именно вот такого содержания, которую мы стараемся сохранить в своих книгах, я думаю, не уйдет тоже. Я очень на это искренне надеюсь. Мы поэтому и назвали это себя, вот издательство «Алавастер», да, я очень тоже долго думала, я, ну, в каком-то вот, именно в этом вопросе мне было важно как-то обозначиться, знаете, вот выбрать что-то такое, что очень бы меня устраивало. Вот. И я достала тут, у меня у мужа православные энциклопедии, вот эти, значит, большие, да, вот которые вот еще, по-моему, еще тома издаются, по-моему, да, какие-то выходят текущие. Вот. И как раз вот на первом томе я свои поиски остановила, как раз на букву А мне попалось вот это описание алавастрового сосуда, да, что это вот сосуд, в котором хранится мира, да, которая, значит, варится один раз в год, и это вот, значит, понятие одним миром мазанные, да, то есть это вот все вот оттуда. И я решила так, что, ну, это прекрасный образ. Понимаете? То есть вот мы себя назвали так, что вот у нас каждая книга, которую мы издаем, она, в принципе, я всегда... Это как ребенок. Да, то есть вот я, в принципе, могу, наверное, тоже себя назвать такой полноценно многодетной мамой, потому что выход в свет каждой книги — это как рождение ребенка. То есть ты с ней носишься. Обычно это достаточно длительный период, минимум полгода. То есть ты вот с этой книгой живешь, ты ее там перечитываешь десятки раз, ты там что-то, какие-то работы, какие-то правки корректорские, редакторские. Потом, значит, ты ходишь, мучаешься, как ее оформить. как она у тебя будет выглядеть, как этот ребенок будет, блондин он будет, брюнет, какого цвета у него будут глаза.
Тот случай, когда можно выбрать.
Да-да-да. То есть ты начинаешь вот над всем над этим думать, как-то этот пазл в голове складывать. И каждая книга, да, это огромный труд, это масса усилий. Сначала трудится автор, вот, потом начинаем мы трудиться, понимаете? То есть это вот какой-то такой вот очень длинный процесс. И когда книга все-таки выходит к читателю, и Наталья Гейна тоже часто об этом говорит, что для нее выход каждой книги – это как экзамен. Я сначала как-то не задумывалась на эту тему, а потом, когда один раз услышала, второй раз услышала, и поняла, что, собственно, в общем-то, я те же самые эмоции испытываю. Понимаете, то есть ты ждешь, как примет читатель эту книгу. И потом начинает, вот, раньше еще, вот, когда мы только начинали, нам приходили письма. Вот прям пачками приходили письма, знаете, из разных регионов, там, какие-то крупные города, там, Москва, Питер, значит, Екатеринбург, потом приходит какое-нибудь там село, там, Павловское, какого-нибудь там уезда, понимаете, и люди пишут искренне, то есть вы понимаете, да, что вот мы издали эту книгу, мы ее выпустили в мир этого ребенка, да, этот ребенок пришел там вот в дом, в один, в другой, в третий, и люди не поленились, но я понимаю, да, что в основном как бы это были уже все-таки взрослые женщины, да, вот, может быть, там даже бабушки, возможно, которые привыкли читать, которые привыкли реагировать, которые вот еще та советская такая благородная школа, да, и вот они садятся, значит, и пишут вот как письмо дедушке Ленину, вот, понимаете, то есть вот что-то в этом роде, вот, но когда вот эти вот письма получаешь, и они, сейчас они приходят на электронную почту просто. Вот, то есть часто приходят. Кстати, мне несколько приходило писем на электронную почту. Вот услышали на радио, значит, Вера, мы вот услышали там вот то-то, то-то, фрагмент такой-то, такой-то. Вот хочется вам написать. Вот, спасибо вам за то-то. Или вот, а вот здесь вот я не совсем согласна, понимаете? То есть я понимаю, что это какой-то такой вот постоянный, долгий, диалог. Длинный диалог с читателем, понимаете? И вот поэтому наша работа, мы по меркам рынка, мы небольшое издательство. У нас мы не работаем в масштабах, как вот крупные издательства, которые там, у которых в плане там по 20-30 изданий в месяц. Понимаете, мы за год можем 4-5 книг выпустить. Но каждая из этих книг – это вот как капелька в этот сосуд алавастровый. Понимаете, что вот это вот… Мы ее туда капнули, мы ее храним бережно, и она вот… Ну, я надеюсь, что такое же какие-то эмоции, такие же какие-то ощущения, такие же чувства эти наши книги вызывают и в наших читателях.
Вечер воскресенья на Радио Вера. Дорогие друзья, у нас в гостях Наталья Фрицлер, главный редактор издательства «Алавастр», супруг священника, мама четверых деток. У микрофона Кира Лаврентьева, я диакон Игорь Цуканов, и мы вернемся в студию буквально через несколько секунд. Пожалуйста, не переключайтесь.
Вечер воскресенья на радио Вера. Радио Вера представляет. Вечер воскресенья на радио Вера.
Вечер воскресенья на радио Вера, дорогие друзья. У нас в гостях главный редактор издательства «Алавастр» Наталья Фрицлер. У микрофонов диакон Игорь Цуканов и Кира Лаврентьева. Мы говорим о пути христианки, в данном случае, в светском обществе. И знаете, я вот что хочу сказать. У меня сейчас в руках книга «Небесная музыка». Автор Рихард фон Фолькман. Мы уже говорили о ней сегодня. Это действительно находка. Переводил книгу папа Натальи. Это, в общем-то, это была целая история. Если вы только что присоединились к нашей программе, обязательно потом на сайте прослушайте еще и первую ее часть. Там много всякого интересного.
Посмотрите на обложку, она прекрасная.
Так вот, потому что видео у нас нет, я хочу действительно рассказать об этой обложке. Это удивительно, на ней изображены три ангела, и они не просто изображены, они с такой любовью прописаны. И каждая деталь, и каждый какой-то вот взмах их крыла. Потом я, значит, открываю эту книгу, я вижу потрясающую шрифт, очень качественную бумагу, невероятные какие-то иллюстрации, душевные, очень красивые. Вот весь мой вопрос-то в чем? а кто это все великолепие придумывает? Есть ли у вас какие-то критерии отбора иллюстраторов? Как это все вообще происходит вот для нас, непосвященных в книгоиздательство людей?
Ну, вы знаете, вот конкретно с этой книгой там действительно очень такая интересная была история. Мальчик, который иллюстрировал эту книгу, это мальчик, ему 15 лет было на момент вот этой работы.
15?
15 лет, да. Это вот Арсений Бондаренко, это сын наших друзей, его папа иконописец. Вот. А Арсений вот такой вот очень одаренный мальчик. Вот. И когда, конечно, это был риск с нашей стороны и с моей конкретно, вот предложить ему эту работу и, в общем-то, дать ребенку такое ответственное задание. Но, вы знаете, Арсений молодец. Я считаю, он с этим справился. Он погрузился в этот материал, он прочел все эти сказки. Вот, и он постарался. Я думаю, что вот теперь а остальные книги, у нас есть другие еще иллюстраторы, у нас есть такая Елена Орлова, с которой мы уже больше 20 лет сотрудничаем, вот тоже она у нас иллюстрирует книги. Ну, вы знаете, как-то вот на каждую книгу приходит свой иллюстратор, как-то приходит свой человек и находится, как-то, вы знаете, оно вот само собой все вот, ну вот скажу немножко, может быть, пафосно, но вот возникает идея, Господь сильно посылает людей. Понимаете? То есть, хотя основной наш коллектив, он не менялся вот с момента основания.
Ну, вы сказали, что ваши книги – это как капли мира в острый сосуд. Это такое очень образное и красивое сравнение. И я действительно, когда взяла ваши книги, вот, которые вы сегодня к нам в студию принесли, они все разные. Нету ощущения, что вы вот ваяете в массовом порядке одну за одной, хотя и это неплохо, и слава богу, да, если есть у издательства такая возможность, там, силы, желания. Но у вас каждая книга – это такое произведение искусства. И я хотела спросить как раз вот, как это все происходит. Приходит автор, например, приносит новый текст. Вы его прочитываете. Вы как, вы уже видите, как она будет выглядеть? Или это собирается целый там редсовет, вы обсуждаете ее дизайн, ее вид, ее размер, шрифт, бумагу, иллюстрации? Как это вот все техническим образом организовано?
Ну, вот, конечно, редсовет это вот, да, звучит масштабно, звучит интересно. В реальности собирается обычно супруг, я и...
Чем не редсовет?
Чем не редсовет, собственно, да. И вот у меня выпускающий редактор Оля Смирнова, с которой мы уже больше 20 лет. Она, кстати, по совместительству регент в храме. Вот, тоже уже больше 20 лет вот она с моим супругом регентует при нем, вот, и она же у нас вот, получается, помогает, она выпускающий редактор на всех вот этих наших изданиях, вот, потому что, я говорю, вот основной состав редакции у нас не менялся, собственно, вот с момента основания, вот, и это я тоже считаю, что это какая-то определенная такая наша человеческая заслуга, что люди у нас, в общем-то, с которыми мы работаем, не год, не два, а десятилетия. Вот, поэтому... Ну, вот, собственно, мы собираемся, обсуждаем как-то какие-то вещи, вот, проговариваем, когда возникает дизайн, да, отдаем, у нас есть уже вот люди, но они все на удаленке в основном, то есть все это происходит онлайн, то есть вот своего конкретно дизайнера я не видела уже много лет, вот. Но при этом мы, когда общаемся над проектом, мы на связи буквально 24/7, вот. А так все живем в разных регионах, и собственно, это все. Сейчас, слава богу, средства связи позволяют все это делать на расстоянии друг от друга. Вот,
то есть нет такого трехэтажного офиса в центре Сергиева Посада рядом с Лаврой, нет. Да? Мы-то думали, что вы туда ходите на работу каждое утро.
Мне дома выделили кабинет, вот, собственно, недавно совсем. А до этого я просто вот между кухней и залом вот сидела за общим столом и работала.
Это в коридоре, что ли?
Практически. Вот, поэтому... Ну, вот матушка Ирина, кстати, вот, которая Ирина Ким, вот автор, я ее тоже спрашиваю, я ее все время мучаю, когда вот у меня там начинают какие-то проблемы одолевать или еще что-то. Я обычно ей пишу, я говорю, матушка, я говорю, а как вы справляетесь? Ну, то есть, понятно, как я, но всего лишь четверо детей. А как вот с 10 детьми можно справиться? Она говорит, ой, да все прекрасно. Я говорю, матушка, хорошо, подожди. Я говорю, скажи мне, я говорю, как вот тебе нужно сосредоточиться, да, ты пишешь большую форму, у тебя там 2-3 сюжетных линии параллельно идут. Как ты вот, где ты запираешься, где ты себя прячешь, где вообще можно сесть, чтобы вот это вот все прописать? Она говорит, не поверишь, говорит, в шкафу. Понимаете? То есть вот, поэтому я, да, у меня, можно сказать, у меня большой кабинет, светлый.
Сразу вспоминается фильм «По семейным обстоятельствам», где этот папа бедный сидит со своей научной работой в туалете, в ванной, там на раковине что-то пытается написать.
Вот поэтому, да.
В шкафу.
А так офисного помещения как такового у нас нет, собственно. Я считаю, что вот как раз вот именно такой формат, когда у нас все оптимизировано, когда у нас все минимизировано, собственно, он и позволяет как-то нам делать вот такие вот недешевые проекты. Вот, потому что, конечно, когда книга с иллюстрациями, полноцветная, на хорошей бумаге, мелованная, это, конечно, стоит недешево. Вот, но именно вот благодаря тому, что у нас... Вот, кстати, всю экономику нашего издательства, собственно говоря, ее выравнивает мой муж. Вот. И если бы не его вот это вот мудрое руководство в плане экономики, вот, я думаю, что я бы уже влезла в массу таких проектов, которые бы нас разорили. Вот. А он как-то все это вот умело... Ну, как любой настоятель, вы же понимаете, да, что они не только священники. Вот. Угу. Я своего мужа чаще вижу в роли...
Менеджера.
Менеджера, управленца, угу. Знаете, где-то там пошел. Вот сегодня вот мы заехали в храм, он как раз обсуждал, что вот покосить надо бы. Вот там травка выросла, он говорит, вот, ну, говорит, да я, говорит, завтра после службы покошу. Понимаете? То есть вот так вот живут, да, священники в
Подмосковье. И хозяйственник.
И хозяйственник,
и садовник,
и садовник, да, и по кухне вот они, знаешь, там с помощницей, со Светой, вот они там решают, знаешь, там, какие продукты закупить к столу, понимаете, то есть там, значит, подбегает педагог с воскресной школы, там, значит, они там что-то там про глину какую-то, про краски, понимаете, то есть вот у него вот с этим все в порядке. Я, если даже в творчество уйду, как бы меня есть кому остановить. Вот, и вернуть на землю.
Заземлить, как сейчас
да,
модно
заземлить,
говорить.
Да, есть кому.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья, дорогие друзья, на радио «Вера». Наталья Фрицлер, главный редактор издательства «Алавастр», у нас сегодня в гостях. Матушка Наталья, супруга священника, мама четверых деток. Ну, детки-то уже некоторые большие, да, я так
большие.
Понимаю? Вот уже...
Если... У нас двое студентов.
Двое студентов. Я хотел спросить как раз про детей. Вот вы 20 лет уже, больше чем 20 лет, занимаетесь изданием литературы, изданием книг. Это как-то повлияло на их любовь к, ну, к книге, к литературе? И как вообще вот... Понятно, что... Вот уже лет как раз, наверное, 20, детям очень сложно, детей очень сложно мотивировать взять книжку в руки. И как-то вот всегда думаешь, а надо ли вот что-то такое предпринимать? Вот, может быть, надо дождаться, когда они сами захотят. Потом ты смотришь, понимаешь, что что-то они не хотят. Ну или там, не знаю, у нас вот тоже четверо детей, вот пока нашелся один, который по своей воле берет значит, в руки книги.
Это уже неплохо.
Вам крупно повезло,
это уже успех.
Да, вот как это устроено у вас?
Ну, вы знаете, вот давайте начнем с главы семейства. Если уж пошел такой разговор, вот по поводу чтения с книгой, конечно, постоянно я. Вот, значит, но я в качестве такого литературного секретаря работаю у собственного мужа. Формат аудиокниг, вот мы стали записывать свои книги в формате аудио, да, только из-за того, что моему супругу некогда читать. Чаще всего я ему просто пересказывала. Он говорит, слушай, ну а запиши, что ты, говорит, это давай. И вот мы первые книги мы стали записывать. Мне просто очень хотелось, чтобы он тоже погрузился как-то
то есть
в этот
вы
материал.
Вы сами их начитывали?
Нет, мы их сами не начитывали, мы нашли людей. Вот опять-таки вот у нас Екатерина Краснобаева очень так мастерски читала наши книги. Сама Наталья Евгеньевна читала тоже свои книги. Вот. И как-то у нас вот все это возникло только потому, что я поняла, что есть действительно такая категория людей, которые хотели бы читать, но у них нет такой возможности, да, просто в силу отсутствия времени. Но он, например, проделывает расстояние от дома до работы. И вот этот вот час он может загрузить вполне
из
какой-то...
Из Сергиева Посадова, да, Дмитров и обратно.
Да, да. И он как раз этот час может послушать что-то. И вот первые наши вот эти аудиопроекты, как бы, они были вот ради того, чтобы вот, ну, мой муж послушал наши... То, чем я занимаюсь. Вот. Поэтому практически то же самое происходило и с детьми. Вот. Но сейчас, слава богу, я бы сказала, что, в общем-то, мы никого не насиловали из детей, мы не заставляли. То есть это вот, знаете, как я у кого-то из психологов слышала, что, говорит, если хочешь что-то воспитать в детях, говорит, покажи это на собственном примере. Вот. Поэтому, собственно говоря, я думаю, что в какой-то степени мы смогли на них какое-то впечатление произвести, потому что, да, я до сих пор какие-то книги прочитываю, рассказываю мужу, знаете, что он там... Или, ну вот сейчас он стал очень много слушать аудиокниг. Вот. То есть сейчас, слава богу, этот формат очень такой популярный, востребованный и, в общем-то, актуальный. Вот, поэтому слушать удается. То же самое дети. Вот. Но дети, конечно, читают сейчас. Вот уже вот в таком более... Когда вырвались из рамок школьной программы, угу. Вот, я смотрю сейчас вот на каникулах, на летних как-то, они уже, да, они читают, слава богу. Вот. То, что касается детей, ну, вот у нас, например, со старшим сыном, знаете, как получилось? У меня нет социальных сетей. Вот, вообще ни одной, ни в одной, ни на одной площадке меня нет. Меня, конечно, они, вот как раз старший сын, очень ругал, долго агитировал, говорил, что я неправильно себя веду в плане маркетинга, что вот надо выходить, надо себя нести, значит, людям, ты должна там что-то заявлять, говорить.
Он-то есть, я видел, я вчера заходил, да, на страничку, да, во ВКонтакте вашего издательства, и там ВКонтакте есть Иннокентий.
Это да, это вот у нас, да, старший сын, как бы, ну вот, видите, вот тоже получилось как... Я ему, его попросила просто, я говорю, Кеша, помоги. Вот, помоги, просто надо как-то, он говорит, надо развиваться. То есть, а раньше мы вообще как-то вот этой вот темой не заморачивались, по большому счету, что вот, знаете, как представлять себя в соцсетях. То есть у нас есть стабильно свой покупатель, у нас есть свой читатель, у нас, собственно говоря, все ниши эти были закрыты в экономическом смысле, да, и как-то мы не видели острой необходимости нести себя миру широко и масштабно. А когда пришел карантин, нас всех заперли, вот, и сидя дома, вот как-то само собой это долго обсуждалось, и, собственно говоря, первые наши вот посты, первые регистрации в соцсетях, как раз это вот сделал старший сын именно на карантине. Вот, то есть, и сейчас он до сих пор, он продолжает вести все наши площадки, вот, и ему ради того, чтобы их вести, ему приходится читать наши книжки, вот, выбирать оттуда какие-то цитаты, что-то лезть. Ну, а то, что касается, как бы, приучить детей к чтению, вы знаете, я считаю, что мы достаточно чутко следили за любыми интересами детей. Вот, был момент, там старший заинтересовался холодным оружием, мы ему накупили кучу энциклопедий, значит, по холодному оружию, значит, третий мальчик у нас плавает, вот, значит, мы ему энциклопедии по плаванию, вот, то есть, как бы каждый их какой-то интерес мы поддерживали книгами. Вот, собственно говоря, это все, что мы делали в этом плане. Но, естественно, пока они были в таком возрасте, что я им читала, вот, мы их, им читали много и упорно, и
а
до
это
последнего.
А какой возраст?
21.
Я имею в виду, вот до какого возраста вы им читали?
А, ну, видите, у нас вот старшие-то они друг за другом, поэтому да, достаточно
да.
долго.
Ну, вот сколько им лет было?
Ну, наверное, вы максимально имеете в виду?
Я просто...
Лет до 10, до 11.
Мы читаем 10-летнему, вот. И мне 10, все говорят, 11, ты что, да. он должен сам читать вам,
нет,
а не
нет,
вы ему?
Нет, до 10, до 11 как раз, то есть вот пока... То есть, знаете, как это вот бывает такое... Ну, вот у меня, например, такое случается, что я очень устаю от чтения. То есть, когда ты вот сидишь, долго работаешь, и вот бывает, доходишь до такого состояния, что у тебя буквы начинают... Ну, у меня, по крайней мере, такое бывает, у меня буквы начинают просто прыгать. Вот, то есть, это когда ты уже переел.
Устал.
Редакторской работы, да, вот этого всего, просто уже вот буквы, когда начинают прыгать, и вот я, в общем-то, понимаю, когда вот ко мне Кеша там приходила, говорила там, а почитай мне, ну, в общем-то, мне несложно, я с радостью переключаюсь на что-то такое более, поэтому мы, да, мы читали, ну, я конкретно читала, вот папа у нас тоже старался, но это случалось нечасто, но тоже старался, вот, я каждый раз фиксировала эти моменты, вот, и теперь по дому повесила фотографии, да, да, значит, такие крупненькие, что папа тебе тоже читал, не только мама. Вот, поэтому...
Отец занимался воспитанием,
да,
своих,
да,
детей.
Да, не только храмы строил вот, и газоны стриг. Он еще и книжки вам читал. Поэтому, да, мы это все зафиксировали.
Ну, вот, а, кстати, такая важная тема, когда папа постоянно занят, и дети в основном с мамой. Как вы для себя эту проблему решали? И проблема ли это для вас вообще?
А какая вот, в чем проблема? Я, знаете, я вот, и меня, у меня как-то раз был диалог такой тоже, ну, тоже супруга священника, собственно говоря, у меня окружение-то в основном такое есть, а вот, и вот она говорит, я устала, я хочу переключиться. От чего ты устала? Вот от чего ты устала?
Выгорела. Ежедневно одно и то же. Один и тот же быт, одна и та же рутина.
Одно и то же ты для кого делаешь?
Понятно, что
это любимый муж,
семьи,
любимые дети, да, собственно говоря. Да. Что, от чего ты устала? От того, я, например, не хочу, чтобы мои дети ели какие-нибудь там полуфабрикаты. Угу. Я хочу сама им сварить кашу. Мне это несложно, да, утром угу. сделать. Я хочу их сама проводить, я хочу их сама встретить. Угу. Понимаете? То есть, когда, если вот, ну вот, я говорю просто, у меня, мне Господь такие встречи посылал, таких людей уникальных, угу. что, знаете, как бы говорит, что я там где-то выгорела, где-то устала, да. Ну, то есть, вот, когда, если не происходят самые страшные вещи, да, там, как болезнь, уход, угу. мы эти случаи не берем. А вот просто бытовая рутина. Понимаете, то есть, и как бы если у тебя, ну, слава богу, там здоровые дети, ну, здоровый муж, то, собственно, от чего уставать-то?
То есть это идет из головы, вы
Конечно.
Думаете, все вот эти
я
термины
думаю, да.
выгорания,
вы знаете, я вот, например,
нехватка ресурса.
Такие вещи я вот, например, готова принять, выслушать и понять. Вот у меня у подруги сын инвалид, угу. да, вот он недавно скончался, 31 год. Вот 31 год она вот прожила как бы вот с больным ребенком. Тут я вот просто поднимаю руки и, в общем-то, припадаю перед ней, потому что вот нести такой крест, это да, это тут я допускаю, что женщина может выгореть, она может устать, она может реально просто вот, ну...
Заболеть
что... Да, да, mm-hmm. да. Просто от боли. Mm-hmm. От боли, от невыносимости вот этого бытия, да, когда ты готов сделать все, чтобы вот только он не болел, понимаете, а ты не можешь этого сделать, то есть тебе надо просто как-то смириться и с этим жить. Вот эту боль я понимаю. А когда у тебя здоровые дети, когда у тебя здоровый муж, ну да, возможно, там
Слава Богу,
есть
да.
какие-то mm-hmm. там сложности, там нехватка денег, еще чего-то, я все допускаю. Но это все не те проблемы, понимаете, из-за mm-hmm. которых там стоит выгорать и стоит перестать улыбаться и радоваться жизни. Поэтому...
Класс, сильно.
Вот цитата из вашего интервью одного. Вы сказали, счастье понятие очень большое и, к сожалению, очень эпизодическое в нашей жизни. Но вот вас слушаешь, и кажется, что вы совершенно счастливый человек.
Да, абсолютно. Полноценный, твердо стоящий на ногах.
Эта цитата, она не показательна для вас, наверное.
Ну, она актуальности не потеряла. Нет, ну, знаете как, я, собственно, ну, есть моменты, по которым я очень сильно огорчаюсь, естественно. То есть я как бы я не дурочка, я не могу все время пребывать в состоянии этого бесконечного счастья, естественно. Есть масса вещей, которые огорчают, но, собственно, пока вокруг тебя все живы-здоровы, и пока все как бы более-менее поправимо, и все можно исправить, собственно говоря, унывать смысла я не вижу. Вот. А то, что касается счастья, ну, собственно, я согласна с тем, что я не помню, где я это сказала, но, в общем-то, я согласна, да, что эта вещь, конечно, эпизодическая, но грех жаловаться. Вот жаловаться грех.
Ну, просто есть такое понимание, ведь что счастье это, в принципе, какое-то такое мирное сердце, да, когда угу. внутри мира, когда, да, да угу. вот в согласии с Богом как-то живешь. Это понятно, что это не какая-то постоянная эйфория, вот, ну, просто некое вот такое понимание, что...
Все по воле Божьей.
Вы знаете, вот я бы даже, наверное, не так сказала. Вот для меня, например, да, образцом вообще, как сказать, семейной жизни, какого-то вот такого вот женского счастья, полноты его, была супруга Константина Ефимовича Скурата, Марья Константиновна Скурат. Вы знаете, я вот более счастливых, более любящих жизнь и как-то вообще живущих вообще просто какой-то неземной жизнью земных людей не встречала.
А вы как-то их знали, да?
Да, мы, слава богу, были лично знакомы, очень дружили. И вы знаете, я вот... Марья Константиновна, она настолько была вот уникальным человеком, у нее к концу жизни она были проблемы со зрением. Она плохо видела. И вот, представляете, вот мы к ней приезжали, да, она всегда накрывала стол все равно, то есть несмотря на то, что вот человек плохо видит, да, ей там достаточно тяжело в быту было ориентироваться, она всегда накрывала стол, вот мы все садились, ели, пили сытно, все было вкусно всегда, все было сделано, все было очень простое всегда, но все было очень, вот из-за того, что оно было сделано с любовью и вот с какой-то такой, знаете, вот человеческой отдачей, все было вкусно всегда. И вот даже когда вот мы сидим, все разговариваем, понимаете, все там, кто руками машет, да, кто там что-то вот какие-то там описываем, какие-то события, эмоции. У Марьи Константиновны всегда было рукоделие. Представляете, то есть вот она сидит за столом, она не может ни минуту без труда, вот этот человек. То есть я вот когда вот на это смотрела, она говорит, ну а что, мы же сидим, разговариваем. А она в это время плела веревочки, она очень много, вот, кстати, вот у меня до сих пор мои дети вот ходят, младшие сейчас ходят в веревочки, которые сплела Марья Константиновна Скурат, она плела из ниток, вот не помню, как они, ирис, по-моему, называются, такие, знаете, вот веревочки для крестиков, mm-hmm. для младенцев, mm-hmm. то есть чтобы они не с цепочками ходили, а с веревочками. Mm-hmm. Вот она их плела там розовые и голубенькие. Вот, то есть это человек, который в праздности не провел ни одной минуты своей жизни. Понимаете? И при этом она жена профессора. Она ни дня в своей жизни не провела, не помогая своему супругу, не заботясь о детях. То есть это вот каждый ее день, вплоть до... Вот она, мне кажется, вот мы с ней в последний раз общались, вот она уже в больнице была, да? И она даже, находясь в больнице, она заботилась о детях. Знаете, то есть вот, поэтому вот, когда ты видишь такие примеры перед глазами, то, в общем-то, все мои проблемы – это такая ерунда, вот, и когда там кто-то там из детей там что-то обманул, что-то не так сказал, что-то там, ну, это все решаемо, все это можно исправить, да, все это можно исправить, поэтому вот эти вот человеческие истории, вот эти вот люди, которые, в общем-то, сформировали, я думаю, что в какой-то, в большей степени даже нас как семью, это вот именно вот... Несмотря на то, что вот у моего мужа, у него отец был священник, бабушка была монахиней, значит, старший брат его священник, то есть, в общем-то, можно сказать, что целая династия, да, вот, то, но все равно вот какое-то влияние именно на нас, как вот он рано остался сиротой, вот, но и вот это вот формирование нас как семьи, это вот как раз вот такие люди оказали. Поэтому, собственно, когда на таких примерах воспитываешься, вот, все остальное кажется уже... не столь значительным.
Спасибо огромное вам, дорогая Наталья, за этот вечер воскресный, проведенный с нами, с нашими радиослушателями. Напоминаем, что у нас сегодня в гостях была Наталья Фрицлер, главный редактор издательства книжного «Алавастер», супруга священника, многодетная мама. И человек, который вот как-то очень доходчиво и понятно умеет объяснить, вот что такое настоящая жизнь какая-то, вот семейная, радостная, такая полноценная жизнь православной семьи верующей. Вот, спасибо большое. Мы прощаемся с вами, дорогие друзья, до следующего воскресенья. У микрофона была Кира Лаврентьева, я диакон Игорь Цуканов, и будем надеяться, что услышимся через неделю.
Всего хорошего.
С Богом.
Спасибо.
Вечер воскресенья на радио «Вера».